Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе. Обмен пленными на Украине перенесен на сутки по неизвестным причинам. Конституционный переворот и политический бандитизм. Оппозиция о выборах в Петербурге. Пусера представили новое СМИ «Медиазону». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В штабе Министерства обороны так называемой Донецкой Народной Республики заявили журналистам, что очередной обмен пленными, который должен был состояться сегодня между сепаратистами и украинскими военными, переносится на четверг. Сегодня все отменяется, обмен переносится на завтра, сообщил представитель Минобороны ДНР журналистам в среду, цитирует его слова источник агентства «Интерфакс». Сегодня, напомню, должен был состояться очередной обмен пленными, на этот раз в формате 36 на 36. Договоренность об этом была достигнута в рамках протокола о прекращении огня на востоке Украины во время последней Минской встречи. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
До конца нынешней недели лидеры незаконных вооруженных формирований Донбасса обещают передать украинским военным 863 пленных. Сами же представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик ожидают освобождения 311 своих бойцов. За период перемирия, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, освобождено более 700 человек. Это примерно половина из общего списка удерживаемых боевиками украинских военных, общественных активистов и журналистов. Руководство Службы безопасности Украины считает, что в рамках начавшегося обмена Россия не выдаст Киеву легендарную летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова, говорит начальник Главного следственного управления СБУ, замруководителя Центра по возвращению заложников Василий Вовк.
Савченко – это изюминка, которую имеет российская власть.
Савченко – это именно та изюминка, которой располагает российская власть. И я могу прогнозировать, что нам так просто не удастся забрать Надежду Савченко путем обмена или иным путем. Савченко – единственный украинский военнослужащий, которого Россия представляет как преступника. Хотя такой она не является. Я могу это утверждать, поскольку досконально изучил ее дело. Подобная ситуация и с Олегом Сенцовым. Следует отметить, что списки для обмена мы предоставили лидерам так называемых ДНР и ЛНР, а не российской стороне. Как заявляют в МИД Украины, официальный Киев настаивает на освобождении России всех украинских политических узников, в том числе Савченко и Сенцова, в рамках недавних минских договоренностей о прекращении огня, предполагающих и обмен пленными и заложниками. Как известно, захваченный в плен боевиками в июне под Луганском и позже вывезенный на территорию России в Воронеж, бойцу добровольческого батальона «Айдар» Надежде Савченко инкриминируют пособничество в убийстве российских журналистов. Хотя, как выяснила защита, она попала в плен еще до их гибели. А украинского режиссера Олега Сенцова российские спецслужбы арестовали в мае в Крыму по сфабрикованному обвинению в подготовке на полуострове терактов и затем этапировали в следственный изолятор Лефортово в Москве. Освободить Олега Сенцова можно только путем достижения политических договоренностей, убеждена его сестра Наталья Каплан.
Конфликт на Донбассе – это все-таки отдельная вещь, и Олег к этому не имеет отношения. Насколько я поняла, там решается вопрос именно с военнопленными, принимавшими участие в этом конфликте. Я думаю, что единственный способ вытащить Олега – это когда политики договорятся на каких-то дипломатических уровнях, ходах определенных, да, а мы тут уже юридически решим этот вопрос.
Россия, которая безуспешно пытается убедить мировое сообщество в том, что она не является стороной конфликта в Донбассе, уже дала понять, что не признает украинских узников объектами для начавшегося на территории Донбасса обмена пленными. По словам командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко, переговоры об освобождении пленных сейчас ведутся с незаконными вооруженными формированиями, в том числе и украинскими военными и волонтерами.
Мы сталкивались с теми людьми, которые обирают пленных, убивают, пытают, снимают эти все видео, и с теми людьми, которые, увидев в противнике человека, они Ну, реально, во-первых, не понимаю, что они делают на Украине, потому что образ фашиста, которого они себе нарисовали, и образ офицера, русскоговорящего или украиноязычного, неважно, который защищает свою родину, они вообще не коррелируются. У них наступает диссонанс в голове. Многие даже не знают, что они на территории Украины находятся. То есть это к тому, что это миф о непобедимых там российских войсках. Они сами не понимают, за что сражаются многие. Я думаю, что этот призыв должны услышать люди, которые себя уважают и договориться о каких-то цивилизованных правилах ведения войны. Что касается пленных. Переговоры делать деликатное. Что мы делаем? Ведутся переговоры по линии государства. То есть мы ожидаем исполнения межгосударственной договоренности. Второе. Ведутся переговоры между подразделениями. То есть вот вчера освободили 3 человек, мы поменялись, условно говоря. Ведутся переговоры на уровне Днепропетровской администрации, генерала Рубана. Значит, вот Руслана туда ездила, я знаю. Мы составили списки. Мы объединили усилия родственников. Мы открыли колл-центр. Что касается самих пленных, насколько я знаю, над ними не издеваются сейчас. Но я думаю, что потому что Россия уже не может скрыть себя как страна конфликта, ей не нужно обвинение в военных преступлениях. Освобождают раненых маленькими партиями, мы сразу же с ними начинаем работать. Мы помогаем им встретиться быстрее с родственниками, отправляем домой отдыхать. Ну, ждем освобождения оставшихся наших товарищей. Для нас это очень важно.
Говорил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Елизавета Богуцкая, гражданская активистка из Крыма, стала одним из самых популярных украинских блогеров благодаря своей открытой проукраинской позиции. Разъезжая по Крыму на своей восьмерке «Жигулей», раскрашенной в цвета украинской вышиванки, Богуцкая не стеснялась вступать в политические споры как с простыми людьми, так и с представителями новых властей полуострова. Она описывала происходящее в Крыму после его аннексии России в жанре острых публицистических заметок в своем Фейсбуке, стала частым гостем эфиров украинских телеканалов, радиостанций, постоянным автором нескольких информационно-аналитических сайтов. Ранним утром 8 сентября дома у Елизаветы Богуцкой был проведен обыск, после которого ее допросили в Центре по борьбе с экстремизмом и пригрозили уголовным преследованием за разжигание межнациональной розни. На следующий день активистка покинула полуостров, опасаясь ареста, но не теряет надежды вернуться уже в украинский Крым. С Елизаветой Богуцкой беседует мой коллега Марк Крутов.
Елизавета, где вы сейчас находитесь?
Я возле Одессы нахожусь.
Как развивались события в тот день, когда у вас произошел обыск?
Полшестого утра я услышала, что кто-то находится во дворе, вроде бы зовут хозяев, и мой пес выскочил им навстречу и слышала выстрелы. И, естественно, я сразу же поднялась, потому что, понятное дело, случай неординарный, и я сразу поняла, что это будет обыск, потому что накануне были проведены обыски у ряда руководителей региональных меджлисов. Когда я вышла, мне тут же с просони был зачитан монолог о том, что я прохожу свидетелем по делу Мустафы Джамилева от 3 марта. И как у свидетеля у меня сейчас будет проведен обыск на предмет наличия у меня дома боеприпасов, патронов, запрещенной литературы, ну и там еще чего-то такого немыслимого совершенно. Ну и один из автоматчиков моему мужу сразу же сказал, что у меня у калитки уже лежат гильзы. Я им предложила тут же закончить на этих гильзах, не входить в дом, отписать эти гильзы и предъявить мне наличие гильз у порога, которые только что они сами разбросали, потому что мы даже к этому порогу не подходили, а они там стреляли. Ну и естественно, что в короткий промежуток времени они, значит, как бы это все затерли, убрали эти гильзы и сказали, что я так думаю, что убрали, потому что потом там гильз не оказалось через некоторое время. Давайте все-таки пойдем в дом и начнем обыск. В результате обыска они ничего не обнаружили и ничего не подбросили. Видимо, то, что мы с гильз начали, это как-то их остудило, может быть, хотели что-то подбросить. Потом, после того, как они ничего не нашли, они сказали, что теперь у меня нужно изъять всю компьютерную технику и все носители информации. То есть были забраны у меня навигаторы, видеорегистраторы, флешки, компьютеры, телефоны. Все были изъяты. Но потом, правда, телефоны мужа и детей они отдали, а мой телефон уже потом изъяли. Я только уже сейчас понимаю, что как у свидетеля они у меня не имели права изымать технику. То есть я не подозреваемая, не обвиняемая, чтобы можно было у меня забирать носителя информации. Конвойно я была доставлена в Центр противодействия экстремизму. Я тоже название выучила даже. Это бывший наш УБУП. И сейчас это Центр противодействия экстремизму. И там был проведен допрос, в котором мне сказали, что я могу быть уже подозреваемой в плане экстремистской деятельности, в плане разжигания межнациональной розни. 3 часа оперы вели со мной допрос, и в конце допроса уже приехал адвокат. Он за меня вступился, сказал, что я ничего ни в коем случае не подписывала. А после этого меня передали следователю, и уже у следователя оказалось, что никаких подозрений нет относительно экстремистской деятельности моей пока. А я прохожу именно как свидетель по Мустафе Джамилеву, и я должна дать показания относительно своего присутствия на этом сборе крымских татар, когда мы создавали вместе с ними вот этот коридор для въезда Мустафы Джамилева в Крым. Я воспользовалась статьей 51 Уголовного кодекса Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, и на все вопросы дала ответ статья 51, я свидетельствовать против себя не буду. Последнее, что у меня, значит, оставалось, это телефон. Телефон мой изъяли. Якобы у них есть свидетельство того, что я на свой телефон ввела видео и фотосъемку, когда присутствовала среди крымских татар, там, значит, в этом, ну, это не митинг был даже, а именно вот сбор крымских татар. После этого следователь, это уже было где-то 3 часа, он меня отпустил, сказал, что я могу быть свободна, и дальше он будет вести общение с моим адвокатом. Буквально через 2 часа я решила, что мне нужно выехать, потому что меня он отпустил сейчас. И я так поняла, что на завтра, когда они посмотрят то, что они у меня изъяли, они решат, что там содержатся материалы по моей экстремистской деятельности, придумают у меня еще террористическую деятельность и любую другую, и тогда я уже буду арестована как экстремистка. Но я приняла решение, что лучше говорить на свободе, чем молчать в тюрьме. И, собственно говоря, ночью выехала из тюрьмы.
То есть прямых угроз в ваш адрес не было, и вы просто побоялись стать своего рода заложником, как Надежда Савченко или сын того же Мустафы Джамилева?
Я так поняла, что мне дается специально сейчас зеленый коридор, который я должна осознать и выехать. И если я этого не сделаю, на следующий день меня арестуют. То есть я поняла так, что следователь не захотел меня арестовывать сразу, хотя он мог меня не выпускать. И он дал мне возможность выехать. Я расцениваю это только таким образом.
Ваши дети, муж, имущество, в том числе ставшая уже знаменитой машина вышиванка, все это осталось в Крыму?
Да, я уехала, взяла с собой джинсы, куртку и все. Естественно, купила уже себе новый телефон, купила себе новый номер телефона, чтобы быть со связью. Купила себе сейчас ноутбук и уже сегодня вечером буду писать свои статьи. Ничего с собой я, конечно же, не брала. Собираться долго, а думать нужно было быстро, поэтому решили, что все, что мне нужно, я смогу здесь себе купить. Дети и муж оставить, да.
Какие-то были у вас плохие предчувствия, что называется, что ситуация может таким образом развиваться?
Да, были, конечно. Предчувствия были, и они отражены у меня в Фейсбуке. Я накануне написала статью как раз именно об этом. И в первых строках написано было таким образом. Пишу сейчас, потому что завтра будет поздно. И, собственно говоря, вечером как раз я думала о том, что утром могут произойти эти события. И всю ночь практически не спала, потому что я прислушивалась к тем автомобилям, которые подъезжали к нам домой. И снова практически 5 часов утра, а 5:30 такие подъехали автомобили.
Рассчитываете ли вы вскоре вернуться в Крым к семье? И чем будете заниматься пока, помимо своей публицистической деятельности?
Ну, сейчас трудно сказать. Я пока только 2 дня на свободе нахожусь. Крым сейчас это большая такая стала тюрьма. Просто мало кто это понимает еще. Очень многим кажется, что они получили свободу, как к нам пришла Россия. На самом деле они еще не подозревают, что эта свобода аукнет совсем. Сейчас у меня такой сумбур в голове, мне нужно окончательно устроиться, мне нужно понять самой для себя, что я буду и как я буду дальше делать, чем я буду дальше заниматься, потому что, естественно, нужны какие-то средства к существованию, как-то нужно работать. В общем, я сейчас буду об этом думать, обо всем сразу же. Ну и я так думаю, что вернуться в Крым я смогу. Скорее всего, я вернусь в Крым уже вместе с Украиной.
Что вы думаете о последних событиях в российско-украинском конфликте, о Минском перемирие, которое многие в России и на Украине расценивают как поражение Киева в противостоянии с Москвой?
Нет, я не расцениваю это как поражение Украины вообще. В любой войне существуют определенные этапы и стадии. Есть наступление, есть совершенно оправданное отступление. В данном случае это одна из форм ведения войны. Вот таким образом сейчас идет война. Мне кажется, что в любом случае история сломается и будет по-другому. Будет не так, как задумал Путин, и будет не так, как задумало Министерство обороны Российской Федерации. Все пойдет по другому маршруту, по другому пути. Просто мы сейчас находимся, скажем, на какой-то развязке. Да? Вот пойдешь прямо, там судьбу найдешь, налево там в Россию придешь, направо в Украину. Вот нам как раз направо.
Говорила Елизавета Богоцкая, которая была вынуждена покинуть Крым. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Опубликованный накануне предварительный доклад о крушении малайзийского «Боинга» на востоке Украины не так уж и бессодержателен. Привнесенные в нем факты полностью исключают версию, что преступники целились в другой самолет, а пассажирский лайнер был сбит по ошибке. Беззубая же интерпретация доклада голландскими политиками обусловлена рядом причин. Именно так комментируют опубликованный во вторник доклад эксперты в Нидерландах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Говорит председатель Нидерландского совета безопасности Тибе Яустра.
Это доклад о первых полученных сведениях. Международными правилами предписано опубликовать такой предварительный отчет спустя 30 дней после авиакатастрофы. Это означает, что текст доклада довольно произвольный, не имеет завершенной формы и отражает текущую стадию расследования. Обычно первое, что должны сделать следователи после катастрофы, это как можно скорее прибыть на место крушения. Для нас, как исследователей, было очень прискорбно долгое время находиться в регионе, но так и не получить возможности поработать непосредственно на месте крушения. Я знаю, что наша страна пыталась привести на место крушения как можно больше экспертов. Приоритет был отдан экспертам, которые занимались репатриацией останков. Выбор понятен. Наш тип расследования непосредственно затрагивает интересы сепаратистов, требует особой бдительности. Все очень старались, но у нас не получилось. Расследование невозможно проводить в окружении вооруженных охранников. Для расследования должны быть созданы условия.
На вопрос корреспондента, почему в отчете не приводится информация с американских радаров, глава Совета Безопасности ответил, что до нее просто еще не дошла очередь и что сначала принято рассматривать информацию с местных радаров. Он подчеркнул, что следователям предстоит изучить еще очень большое количество материалов. В нидерландском парламенте депутаты от оппозиции также выдвинули ряд вопросов к правительству. Почему спутниковые снимки, сделанные после катастрофы, использованы в докладе, а спутниковые снимки, сделанные в момент нападения на самолет, нет? Почему в парламенте неделями ждут ответа на вопрос о том, где находятся обломки самолета, в безопасности ли они? Почему Австралия и Малайзия рвутся вернуться на место крушения, а Нидерланды, которые официально руководят расследованием, занимают выжидательную позицию? Во вторник премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландская сторона также готова немедленно вернуться на место крушения. Глава нидерландской миссии по репатриации останков летит в Украину уже в среду. Нашей стране, как никакой другой, необходимо знать, что случилось в тот день. Именно поэтому осторожность – наш приоритет, сказал премьер Рютте. По его словам, он лично впервые ознакомился с докладом Совета Безопасности утром во вторник. Генеральный директор Голландского института военной и политической экспертизы Клингендейл Институт Ко Колайн допускает, что сдержанность нидерландской стороны в интерпретации доклада объясняется желанием беспрепятственно завершить репатриацию останков с места крушения. Возможно, по этой же причине Нидерланды пока не включили в свой отчет и никак не обнародовали иным образом американские спутниковые снимки, со ссылкой на которые США уже спустя несколько дней после трагедии заявили о том, что самолет был сбит с помощью ракеты комплекса «Бук», запущенной с территории, подконтрольной сепаратистам. 1 сентября в программе «ПАУ» в вечернем эфире нидерландского телевидения министр обороны королевства Жанин Хеннис подтвердила, что США предоставили Нидерландам доступ к своим спутниковым съемкам, но отказалась раскрыть их содержание.
Нидерландам довольно выгодно публиковать отчет в два этапа. Для начала очень нейтральный вариант, с которым согласятся все страны, включая Россию. Ее представители также оказывали помощь в расследовании. Так что факты, приведенные в отчете, подтверждает и российская сторона. В ходе продолжающейся миссии по репатриации и опознанию останков жертв и их вещей, которая для Нидерландов до сих пор остается приоритетной, лучше никого не обвинять. А в итоговой версии отчета это уже можно будет сделать.
Сказал военный эксперт Коко Лайн во вторник в эфире телепрограммы «Ньюзюр».
Благодаря докладу мы все-таки знаем больше, чем знали вчера. Теперь мы знаем наверняка, что это был не несчастный случай, это был акт нападения. Многочисленные объекты, которые прорубили фюзеляж извне, это были не гуси и не метеориты. Это была ракета. Но это слово пока нельзя называть. Кстати, президент Малайзии его называет своей интерпретацией доклада. А ведь он мог бы тоже придерживаться нашей терминологии, но он сделал иной выбор.
На вопрос, есть ли в докладе указание на то, что «Боинг» был сбит намеренно, военный эксперт сказал.
В докладе упоминается, что в момент катастрофы самый близкий к малазийскому «Боингу» самолет, по информации с радаров, находился на расстоянии 30 километров. Таким образом, можно отправить в мусорную корзину версию о том, что сбившая «Боинг» сторона сделала это по ошибке, и что мишенью был некий другой самолет. Учитывая опубликованные данные, вероятность того, что кто-то хотел сбить самолет А, и при этом случайно сбил самолет Б или С, равна нулю, потому что не существует систем, способных сбить такой самолет на расстоянии 30 километров. Если исходить из того, что самолет сбили из бука, то ни один офицер не отдаст приказ стрелять, если расстояние до объекта 30 километров.
По мнению другого эксперта из института Клингендейл, доклад в нынешнем виде не будет иметь последствий для политики в адрес России. Ян Маринус Вирсма в течение 15 лет был депутатом Европарламента в Комитете по международным отношениям и специализировался на Украине, Белоруссии и Молдове. В интервью «Радио Свобода» он назвал основной недостаток доклада.
Я хорошо понимаю, что люди ожидали услышать ответ на вопрос, кто и каким оружием уничтожил самолет. Из доклада нам стало известно, что речь не идет о технических неполадках или ошибках пилота, что в аэропорту Амстердама все было сделано по правилам. Из доклада мы узнали, что самолет был внезапно уничтожен, что это было нападение извне, пока не ясно, с помощью какого оружия. Вы можете сказать, все это нам и так уже было известно. Однако процедура требует того, чтобы эти факты были доказаны формально. Я думаю, что многие родственники погибших разочарованы тем, что расследование будет продолжаться еще так долго и что до сих пор не установлено орудие убийства. Последовательность всегда такова, что сначала требуется установить точные обстоятельства преступления, установить оружие, и только затем можно будет приступать к следующей фазе – поиску виновных в рамках уголовного процесса.
Правильно ли я вас поняла, что нам придется еще как минимум год ждать публикации выводов о том, кто главный подозреваемый в этом массовом убийстве?
Я очень надеюсь, что в ближайшее время вновь будут предприняты попытки допустить следователей на место крушения. Австралийцы и малайзийцы также настаивают на этом. Чрезвычайно важно, чтобы следователи начали работать на месте преступления. Тогда, возможно, им в короткие сроки удастся установить, из какого оружия был сбит самолет.
Вы полностью исключаете то, что оружие в докладе не упоминается по политическим причинам?
Я полностью исключаю это. Можно констатировать, что расследование ведется с огромной осторожностью и вниманием. Однако Совет Безопасности – это независимый орган, и его нельзя заставить скрывать какую-либо информацию. Просто они знают, что прежде чем указывать пальцем на виновных, нужно располагать стопроцентными доказательствами, а их пока нет. Совет Безопасности в Нидерландах пользуется безупречной репутацией. У них многолетний опыт в расследовании самых разных катастроф. Я абсолютно не могу себе представить, чтобы они под давлением политиков занимались сокрытием фактов. Никогда в это не поверю.
Правильно ли я понимаю, что Нидерланды научились видеть гибель Боинга в контексте войны, которая идет на европейской территории, осознали опасность этого конфликта для всей Европы?
Формально катастрофа рейса МН-17 никогда не использовалась как повод для санкций против России, хотя неформально она была важнейшим фактором. Формально Нидерланды поддерживают санкции потому, что Россия продолжает помогать сепаратистам на востоке Украины. При этом принято считать, что это сепаратисты сбили малайзийский «Боинг», но это не доказано. Картина очень сложная. Эмоционально эти две вещи, санкции и гибель «Боинга», связаны, но фактически и юридически их разделяют. До 17 июля война в Украине воспринималась как нечто, не имеющее к нам отношения. После катастрофы с «Боингом» она превратилась в нечто конкретное, злободневное, предмет ежедневных телевизионных сводок. Благодаря гибели пассажирского самолета люди стали гораздо живее воспринимать сопряженные с политикой России и нестабильностью в этом регионе бывшего СССР риски.
Еще одна претензия к опубликованному докладу – это отсутствие в нем ответа на вопрос, почему пассажирский самолет вообще оказался над зоной военных действий. Почему, например, авиакомпания Air France заблаговременно отказалась летать над Восточной Украиной, а ее партнер по альянсу, компания KLM, в сотрудничестве с которой малайзийские авиалинии летают в Куала-Лумпур из Амстердама, слепо следовала официальной информации об открытом воздушном пространстве? В Совете Безопасности на критику ответили весьма странно, что ответ на этот вопрос – предмет отдельного долгосрочного расследования. Ранее в нидерландских СМИ высказывалась версия, что данные о небезопасности неба над Украиной были в распоряжении спецслужб нескольких европейских стран, в том числе Франции и Великобритании, которые проинформировали об этом исключительно свои авиакомпании. Нидерландская ассоциация воздушных переводчиков призывает к созданию более прозрачной системы обмена данными об опасных для полета в зонах по всему миру. Если, например, в США решение о том, может ли авиакомпания совершать полеты в опасных, но формально открытых зонах, принимает правительство, то в Нидерландах это решение – прерогатива самих авиакомпаний, которым приходится опираться на собственные разведданные. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время свободы», коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
На востоке Украины, несмотря на режим прекращения огня, продолжаются обстрелы, в частности, недалеко от города Авдеевка, поселка Пески и Донецкого аэропорта. Украина приступила к строительству оборонительных укреплений вдоль границы с Россией. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти освободить и вернуть на родину украинскую летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Во вторник, через день после заявления Европейского Союза о готовности нового пакета санкций против Москвы, представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты завершают подготовку к расширению санкций против оборонного, энергетического и финансового сектора России. И европейские столицы и Вашингтон заявляют, что введение санкций зависит от действий Кремля на Украине. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Вполне возможно, что санкции уже ударили по российской экономике гораздо более серьезно, чем готовы признать российские власти. И Кремль пытается выбраться из крайне опасной ситуации с помощью продажи Китаю части принадлежащей государству нефтяных компаний, говорит американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В начале сентября президент России господин Путин объявил, что российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продает Китаю за миллиард долларов 10% своего крупнейшего нефтеместорождения, называется это «Ванкорнефть». Это крупнейшее месторождение, оно началось в 1988 году, сейчас оно работает почти на полную мощность, оно производит примерно на 15 миллиардов долларов в год нефти. Китай уже не будет делать никаких новых инвестиций туда, потому что это работающее крупнейшее месторождение. Речь идет просто о перефинансировании долга.
То есть, иными словами, Китай получает 10% ныне принадлежащей государству российской компании из-за того, что эта компания не может получить перефинансирование своих займов на Западе?
Совершенно верно. Вот посмотрим на предысторию этого вопроса. Как раз перед этим эта компания «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой о крупном займе в 45 миллиардов долларов. Почему? Потому что был прецедент в 2008-2009 году во время финансового кризиса, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги, они обратились в правительство, правительство им помогло. Сейчас они делают то же самое, но уже из-за санкций. Значит, правительство им пока не помогает, Центральный банк из резервов им пока не помогает. У Роснефти колоссальные долги, по расчетам на 2013 год у них 44,5 миллиарда долларов долгов, причем пик перефинансирования этих долгов и выплаты приходится именно на 2014-2015 год, им надо 30 миллиардов, где им взять? На помощь приходит Китай, но в обмен, естественно, на это перефинансирование, даже без новых инвестиций, собственность переходит во владение Китая.
Можно ли эти условия назвать рабскими?
Эти условия деловые, но действительно в нормальных условиях столь высокоприбыльная компания за бесценок фактически за миллиард долларов не перешла бы во владение национальной государственной компании другой страны. Поэтому эти условия во всяком случае вынуждены.
Ну а с вашей точки зрения, почему, как вы сказали, в 2008 году правительство помогало, почему в данной ситуации правительство этого не делает? Или Центральный банк?
Они будут это делать, потому что сейчас речь идет о том, что в ближайшие 12 месяцев российские предприятия и банки должны перефинансировать 157 миллиардов долларов. У них таких денег нет. Дальше какие варианты? Либо эти компании оказываются банкротами и начинается такой каскадный дефолт, либо правительство должно им помочь. Почему оно не торопится, понятно по опыту 2008-2009 года, потому что этот займ-то оно даст из бюджета в рублях, а компании пойдут в Центральный банк, чтобы купить у Центрального банка доллары, и в рубли пойдут в Центральный банк, будет оттянута денежная масса и произойдет, естественно, та самая рецессия, которая и была в 2008-2009 году. А Китай пользуется этой ситуацией, чтобы за бесценок скупить российские активы.
Можно сказать, что переориентация на Восток, на Китай, на другие страны, как обещает Кремль, она в принципе более обременительна, чем ориентация на Запад?
Она и более обременительна, и она ведет к тому, что активы перейдут китайским инвесторам и китайским государственным компаниям. То самое правительство, как это ни парадоксально, которое как бы объявило себя защитником российского суверенитета, оно как раз за бесценок продает самые ценные российские активы и не западным странам, а Китаю.
Если предположить, что действительно будет введена вот следующая серия санкций по тому, что о них говорят, они, видимо, не очень серьезные, или они все-таки выглядят серьезными?
Эти санкции серьезные. Пока мы не знаем точно структуру американских санкций, но вот, скажем, европейские санкции, которые уже введены, но отложены, касаются трех крупнейших российских как раз энергетических компаний. То есть та же самая «Роснефть», которая в очень тяжелом финансовом положении, затем нефтяная компания «Газпрома» и трубопровод «Транснефть». От них зависит вся российская экономика, от них зависит наполнение бюджета, от них зависит экспорт, от них зависит все. От них зависит будущие пенсии пенсионерам, все зависит.
Материал подготовил наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Минувшие выходные в Минске были подписаны соглашения о прекращении огня на востоке Украины, однако наблюдатели признают, что опасность эскалации военного конфликта все еще существует. Российское военное присутствие на Украине ни у кого не вызывает сомнения и, по сути, признано самой Россией. О том, чем чревата российская военная агрессия на территории Украины, Радио Свобода рассказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Я отношусь к этому предельно отрицательно. Причем я отрицательно отношусь к двум вещам. Во-первых, к тому, что наша страна воюет с Украиной и на Украине, и вмешивается во внутренние дела Украины военным путем. Второе, что, в общем, я никак не могу примириться, это с тем, что мы при этом еще и врем, что наши регулярные части воюют там не с развернутыми знаменами, как положено воевать, а воюют там, делая вид, что они нерегулярные части дела, ведь они добровольцы, которые приехали в отпуск назад на своих танках, там, ну и так далее. Мне кажется, что вот моральный аспект этой ситуации, в общем, не менее отвратителен, чем сам факт вооруженного вмешательства.
Каковы могут быть последствия российской военной агрессии?
Они не могут быть, они уже есть. Мы оказались в изоляции. Безопасность нашей страны поставлена под угрозу, потому что нас стали рассматривать не как потенциального партнера, а как потенциального врага. И, соответственно, весь мир в той или иной степени готовится к обороне, к войне с нами. Наша экономика неизбежным образом милитаризируется. Мы втягиваемся и втянемся в новую гонку вооружений, которую мы, конечно, не выдержим. Ну и, наверное, самое главное – это человеческие потери. Гробы уже идут и будут идти дальше. То, что украинцы не собираются сдаваться, это, в общем, понятно совершенно. А это значит, что мы будем продолжать терять людей.
Почему большинство россиян, согласно соцопросам, поддерживают политику Владимира Путина и его действия на Украине? И когда придет отрезвление?
Мне кажется, что Владимир Владимирович очень четко угадал вот эти фантомные имперские боли. Оказалось, это то, чего мы недооценили, вот наш социальный слой недооценил, это наша вина когда-то, еще 20 лет назад. Мы недооценили того, как долго и как болезненно будет переживаться потеря империи. А вот Владимир Владимирович это сейчас почувствовал. Ведь люди что поддерживают? Люди поддерживают, что мы великая страна, что мы, простите за просторечие, вставили пиндосом, там, ну и так далее. Да? Они поддерживают вот это. Они не поддерживают гибель своего сына или гибель сына соседки. Этого они не поддерживают. То есть пока это абсолютно телевизионная война, такая, люди это поддерживают. Когда кончится эта поддержка? Во-первых, ну, отрезвление уже началось. Обратите внимание, что, например, еще вот по опросам, не только последним, а вот еще раньше были опросы, в марте, по-моему, 60% поддерживали вступление в Россию, присоединение к Российской Федерации, юго-восточных областей Украины, ну, так же, как и Крым. Вот просто присоединить, да? В мае это количество сократилось уже в 2.5 раза. Число людей, которые поддерживали военную интервенцию нашей страны на территории Украины, катастрофически падает. Просто, ну, катастрофически для начальства, да? Вот, то есть это отрезвление уже наступило. Значит, ну, а дальше оно наступит, будет два фактора, которые будут влиять на отношение людей ко всей этой ситуации. Первый фактор – это падение уровня жизни. Ну, цены уже выросли. Конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев лично будет заниматься, как он пообещал, контролем за ценами. Дай бог ему удачи, но я фактически не очень верю в то, что премьер-министр может контролировать цены. Значит, цены уже выросли и будут расти дальше. Падение жизненного уровня разные люди оценивают от 10 до 20%. Это очень много на самом деле. Это первый фактор, который будет способствовать отрезвлению. Второй фактор – это человеческие потери. Когда с юго-востока Украины получаем и будем получать гробы, к сожалению, когда оттуда будут возвращаться люди покалеченные, тяжело раненые там, и так далее, это тоже способствует изменению позиции. Другое дело, что совершенно не очевидно, что тогда, когда это похмелье наступит, наша страна или там, наше население обернется к таким, знаете, либеральным ценностям и так далее. Вовсе нет. Настроения могут качнуться и в сторону откровенного фашизма. Надо понимать, что вот этот имперский подъем, с которым мы сейчас имеем дело, это не результат политтехнологий. Это зрело внутри страны. И Путин просто открыл пробку на бутылке, да, и джин оттуда вылез. Загнать этого джина назад будет достаточно сложно.
Такого мнения придерживается российский политик Леонид Гозман, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В Петербурге продолжается досрочное голосование на выборах губернатора и муниципальных депутатов. За 3 дня проголосовали более 120 тысяч человек, что составляет почти 4% от общего количества избирателей. Наблюдатели и активисты оппозиции насчитали несколько десятков тысяч нарушений и призвали правоохранительные органы признать досрочные выборы недействительными. Они назвали происходящее в Петербурге в эти дни конституционным переворотом в отдельно взятом регионе и политическим бандитизмом. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резенков.
9 сентября в Петербурге закончилось досрочное голосование в избирательных комиссиях муниципальных образований и территориальных комиссиях. С 10 сентября и до 13 сентября включительно досрочное голосование продолжится уже в участковых избирательных комиссиях. Но уже и первые три дня этих досрочных выборов шокируют петербургскую общественность. За эти дни в досрочных выборах губернатора и муниципальных кандидатов, по данным горосбиркома, приняло участие более 120 тысяч человек. Член партии «Яблоко» Михаил Амосов сравнил для примера, что в Москве на досрочных выборах в городскую думу всего проголосовало 7 тысяч человек, при всем при том, что в Москве избирателей в два раза больше, чем в Петербурге. Оппозиция и наблюдатели уверены, такая высокая явка на досрочных выборах в Петербурге – прямое свидетельство и следствие применения административного ресурса, организованного массового подвоза избирателей и других нарушений. Известный своими разоблачениями создатель общественной организации «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев, осуществляющий сейчас проект под названием «Мунвыборы-2014», перечисляет наиболее яркие нарушения, которые сопровождали досрочное голосование в Петербурге.
Основное глобальное нарушение – это, конечно, подвоз избирателей, и особенно подвоз избирателей с экскурсий. Подвоз, в котором людей сначала везут на экскурсию, потом их везут голосовать, это, по сути свой подкуп. Да, потому что людям предоставляют некую услугу, предоставляют ее бесплатно, а после этого, после того, как им предоставили эту услугу, они этих людей привозят голосовать, но при этом зачастую выдают некий список из фамилий, по которым они голосуют. В некоторых округах вообще дикость происходит, когда нападают на журналистов, нападают на доверенных лиц кандидатов, и вот это уже просто чистая уголовщина. Всем известна история о том, как журналисты решили проверить, как же работает досрочное голосование, и умудрились проголосовать два раза, и никто этого не отслеживает, только после публикации в СМИ такую возможность устранили. По большому счету, досрочное голосование – это одна большая фальсификация.
Эта одна большая фальсификация сопровождалась шокирующими историями. В Московском районе, например, в концертно-деловой центр «Московский», где располагаются все избирательные муниципалитеты этого района, пенсионеров подвозили голосовать на машинах скорой помощи. А 8 сентября, когда по многолетней традиции в Петербурге, в день памяти жертв блокады, когда ветераны приходят на траурное мероприятие на Пискаревское и Серафимовское кладбище, их увозили прямо оттуда организованно в пункты голосования. Дмитрий Сухарев подтверждает.
Да, были такие факты. Это несколько муниципалитетов, в том числе Владимирский. В Юнталово привозили избирателей Серафимовского кладбища. И да, есть такие факты, и никто их даже не отрицает.
Дмитрий, почему, по вашему мнению, на этих выборах никто уже не стесняется, нарушая закон? Почему все так демонстративно, как вы выразились, фальсифицировано?
Муниципалы у нас все-таки это люди дикие. Муниципалы... люди не пуганные, и никто им не запрещает, никто им не бьет по рукам. И вот они делают, что хотят. Когда они не допускали огромное количество людей к регистрации и устраивали какие-то дикие очереди, только после того, как их пнули, там начались какая-то нормализация в судах, как-то людей начали отбивать. И сейчас они тоже абсолютно не стесняются. Но это все обусловлено тем, что очень удобный закон для них был принят. Срочное голосование, по сути, это такая прекрасная штука для фальсификации. Это первый момент. А второй момент, все-таки надо понимать, что вот эта толпа, которая создается, она в том числе создается для картинки, для того, чтобы показать, что очень много проголосовало. При этом при досрочном голосовании очень сложно отследить, сколько проголосовало людей реально. И здесь очень даже может быть, что большинство голосов попросту нарисуют.
Лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Оксана Дмитриева, направила депутатский запрос генеральному прокурору Российской Федерации, главе Следственного комитета и главе Центральной избирательной комиссии с просьбой дать правовую оценку столь массового досрочного голосования и признать работу петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. По мнению Оксаны Дмитриевой, речь идет о сотнях тысяч нарушений, а происходящее сейчас в Петербурге можно назвать конституционным переворотом в отдельно взятом регионе.
Я полагаю, что это массовое нарушение избирательных прав, подмена выборов, которые должны осуществляться в единый день голосования по закону и по целому ряду норм законодательства и федерального, и законов Санкт-Петербурга, его заменяют массовым голосованием досрочным, которое может применяться лишь в исключительных случаях и по уважительной причине. И значит, весь выборный процесс выведен из законодательного поля, он вне регулирования законом, и фактически его можно констатировать, такое массовое нарушение избирательных прав, как конституционный переворот в отдельно взятом регионе.
Оксана Генриховна, какие политические последствия могут иметь все эти фальсификации?
Политически это полностью не действует. Конституция, выборы не свободные, выборы не тайные, выборы, где людей принуждают к досрочному голосованию, выбор предопределен часто работодателем, либо администрацией, работниками социальных служб. Я полагаю, что нормальный выход – это отдать под суд организаторов всего этого массового нарушения, поскольку тут уголовные статьи, и отменить результаты досрочного голосования. Я обратилась к генеральному прокурору, обратилась к Следственному комитету и Центризбиркому, чтобы они вообще дали правовую оценку массового нарушения избирательных прав и подмены выборов по закону выборами досрочными совершенно вне всякого законодательного поля.
Существует ли юридический механизм, по вашему мнению, позволяющий признать досрочное голосование недействительным? Если да, то какой?
Можно просто признать недействительными бюллетени по досрочному голосованию. Они должны быть помечены, и они могут быть подсчитаны отдельно. Поэтому здесь технологически существуют возможности, поскольку нарушения массовые, пока мы видим на досрочных выборах, то и сами досрочные выборы превращены в основные, то просто не считать действительными бюллетени, которые будут в конверты, которые должны быть проставлены печать на последние страницы, когда они будут вытаскиваться из конвертов. А если это не будет сделано, вопреки закону, опять же, то тогда отменять выборы на конкретных участках.
Оксана Генриховна, а чем вы объясняете такие панические, массовые демонстрационные нарушения во время досрочного голосования? Чего боится в Рио губернатора Георгий Полтавченко?
Я думаю, что, во-первых, означает, что он не может выиграть и реально победить ни на каких выборах, даже после исключения всех реальных конкурентов.
На пресс-конференции, на которой 9 сентября выступала Оксана Дмитриева, ее демарш поддержали член партии «Яблоко» Михаил Амосов и руководитель петербургской организации гражданской платформы Максим Резник. Эту пресс-конференцию пытались сорвать представители движения «Молодая гвардия». Придя в зал, где выступали оппозиционеры, активисты «Молодой гвардии» потребовали от Оксаны Дмитриевой предоставить им информацию о ее посещении американского посольства. После пресс-конференции молодогвардейцы встали в пикет с плакатом в руках с надписью «Возвращайтесь в американское посольство». Если Оксану Дмитриеву обвиняют сегодня в связях с американцами, то созданное недавно в Петербурге интернет-средство массовой информации «Наблюдатели Петербурга» обвиняют уже чуть ли не в подготовке Майдана. Об этой газете высказался глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин. Цитирую. «Я слышал про это СМИ, зарегистрировано в июле в Дублине, в зоне точки инфо с основным офисом в городе Дублине, там же, где зарегистрировано очень хорошее средство массовой информации, находящееся в Варшаве, готовящее людей для Майдана». Конец цитаты. Член Совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга», учредитель одноименного средства массовой информации Алексей Белозеров не может понять, что имел в виду глава горсбиркома Алексей Пучнин.
Что происходит, понять очень сложно, потому что мы зарегистрировали средства массовой информации «Наблюдатели Петербурга» для того, чтобы писать о том, как проходят выборы в Санкт-Петербурге, направляя, соответственно, на выборы корреспондентов этого издания. Зарегистрировал я его в Роскомнадзоре. В свидетельстве о регистрации, которая, между прочим, доступна в интернете, указана моя санкт-петербургская прописка. Собственно, при регистрации домена в интернете в международной зоне «Инфо» я также предоставил свой паспорт, и там также указана моя санкт-петербургская прописка. Поэтому слова Алексея Пучнина про средства массовой информации, зарегистрированные в Дублине, мне совершенно непонятны. И кажется, что все это было сказано исключительно для того, чтобы произнести в одной фразе слова «Наблюдатели Петербурга» и «Майдан».
9 сентября Алексея Белозерова пригласили на беседу в Роскомнадзор по Северо-Западному федеральному округу. И в тот же день сайт наблюдателей Петербурга подвергся мощной двойной DDoS-атаке и стал недоступным для пользователей. Но досрочное голосование продолжается, и, похоже, административный ресурс Смольный исчерпал далеко не до конца. Как заявил глава предвыборного штаба Георгия Полтавченко Виктор Лапко, в ближайшие дни каждый из 543 доверенных лиц в Рио губернатора Петербурга обязан будет не менее 10 раз пообщаться с избирателями в различных коллективах для того, чтобы не менее миллиона петербуржцев услышали, как выразился Виктор Лапко, наши призывы глаза в глаза. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Участницы группы Pussy Riot вместе с бывшими сотрудниками издания «Русская планета» представили новое средство массовой информации. Оно называется «Медиазона». На презентации нового проекта побывала корреспондент «Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина, представляя свой проект «Зона права», обозначили его главную цель – добиться изменения тюремной системы в России. Каковы главные проблемы сегодняшней пенитенциарной системы, пояснила Надежда Толоконникова.
Мы презентуем два наших начинания сегодня – это «Медиазона» и «Зона права». «Зона» – это теперь такой зонтичный термин для всех наших проектов, и я думаю, что нам стоит ожидать появления других «зон», поскольку ничто не указывает на то, что ситуация в нашей стране каким-то кардинальным образом изменится в ближайшее время в лучшую сторону. Какими основными вещами будет заниматься «Зона права», какими вещами она уже занимается, а какие основные проблемы мы видим для себя в тюремной системе сегодняшней России? Во-первых, это проблема медицины. Во-вторых, это проблема арабского труда заключенных. Третья проблема, на которую я хотела бы указать, это коллапс системы защиты прав осужденных. Если коротко, это обозначается простым словом «круговая порука». Суды, прокуроры, все работают вместе с сотрудниками ФСИН для того, чтобы жалобы заключенных остались без внимания, для того, чтобы на эти жалобы пришли только лишь отписки.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина провели в местах заключения 1.5 года. Потому о проблемах, которыми собираются заниматься, участницы группы Pussy Riot знают не понаслышке. Кроме того, как сказала Мария Алехина, в рамках проекта «Зона права» планируется создание базы заключенных.
В числе также основных проблем хотелось бы выделить коллективный подход, то есть то отсутствие индивидуального подхода к человеку, который сейчас имеется во всех местах заключения, как в СИЗО, так и в колониях. Люди содержатся в бараках, и это порождает то, что у заключенного фактически отсутствует возможность личностного роста, так как к нему не обращаются как к личности, к нему обращаются как к винтику системы. В связи с названными основными проблемами мы выявили для себя цели, которые сейчас поставила перед собой «Зона права». Это то, чем мы занимаемся сейчас, то, чем мы планируем заниматься в ближайшее время. Это развитие институтов правовой защиты осужденных. Это предоставление юридической помощи тем осужденным, которые не согласны с тем, как с ними обращаются, не согласны с арабским трудом, не согласны с фактически убивающей системой неоказания медицинской помощи. Также это развитие института медиа-освещения тех тем, которые связаны с судами, тюрьмами и преступлениями чиновников в погонах. Это создание информационных проектов для того, чтобы этот институт медиа-освещения работал более эффективно. Сейчас у нас существуют довольно серьезные проблемы в России с освещением подобных тем. И также в числе нашей основной цели на сегодняшний день является сбор самой широкой базы данных по всем колониям и СИЗО России, которые существуют.
Журналист и правозащитник, член Московской общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан Зоя Светова отмечает, что у Толоконниковой и Алехиной есть и понимание проблемы, и желание исправить ситуацию.
Но мне кажется, что самое главное у этой организации
и у лидеров Маши Алехиной и Нади Толоконниковой, самое главное, у них есть желание помогать, у них есть сила, у них есть азарт, и у них есть понимание того, чем можно помочь заключенным и какие самые болезненные и тяжелые проблемы. Кроме того, они достаточно известны среди заключенных, что для того, чтобы заключенные могли им звонить, могли посылать им письма, могли сообщать о своих проблемах. То есть у них все как бы для старта этой организации есть.
Это был репортаж корреспондента радио «Свобода» Елены Поляковской. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго. До свидания.